На океан наползала безлунная и беззвездная тьма. Наступала последняя ночь трансатлантического плавания. Команда «Ученые» встретила ее в полной боевой готовности. Руководитель сидел на стуле сбоку от окна, изображал удобную мишень для выстрела с палубы. В руке он держал духовую трубку. Иглы лежали в нагрудном кармане. Огнестрельная мощь группы была представлена Айзенкопфом. Он устроился за столом, на котором поблескивал снятый с предохранителя семизарядный Нордхайм. Перед тем, как занять эту стратегическую позицию, биохимик долго возился в своем гигантском кофре, а потом открыл окно. «Зачем?» — удивился Норд. «Это облегчит им задачу. Иначе задохнемся. Если они вздумают стрелять, стекло все равно не защитит». Зое было приказано отдыхать. Она должна была сменить Гальтона в 2 часа ночи. Немец же ядовито сказал, что его сменять не обязательно, поскольку он не истощил свои силы излишествами. Девушка, кажется, в самом деле выбилась из сил. Во всяком случае, заснула она моментально, едва скинув туфли. Норд смотрел, как она ровно дышит, лежа на его кровати, и в груди поднималось незнакомое, довольно болезненное чувство, от которого было трудно дышать. Но подолгу любоваться спящей Зоей он себе не позволял. Нужно было неотрывно наблюдать за дверью, что выходило в коридор. Это они с Айзенкопфом так распределили зоны ответственности. Немец следил за окном, Норд — за дверью. Нападение следовало ожидать или оттуда, или отсюда. Электричество в каюте было погашено. Но через окно проникало достаточно света. Часов до 12 по палубе прогуливались пассажиры, но постепенно шорох неторопливых шагов, голоса и смех утихли. Доносился лишь шум волн да посвист ветра. Гальтон напряженно прислушивался, не скрижетнет ли в замке отмычка. На окно не оборачивался, поскольку каждый должен быть на своем посту. Именно поэтому он не видел, как меж колышущихся белых шторок мелькнуло что-то маленькое, круглое. Затем услышал мягкий стук. Обернулся и увидел какой-то предмет, катящийся по полу. Предмет ударился о ножку стола, остановился. Для гранаты он был недостаточно тяжелым. Они с Айзенкопфом разом кинулись к непонятному объекту, наклонились. В полумраке разглядеть его было трудно, но вблизи он был похож на туго скатанный клубок шерсти. Слышалось легкое шипение. Немец втянул носом в воздух. «Не вдыхайте!» — шикнул он. «Это газ!» «Чего-то в этом роде я и ждал». Он метнулся к столу, схватил какую-то склянку. Гальтон видел, как вечером биохимик вынул ее из своего кофра и вылил ее содержимое на газовую бомбу, то и дело оглядываясь на окно. В левой руке немец сжимал пистолет. Задержав дыхание, Норд опустился на четвереньки. Устройство бомбы было примитивно. Круглая жестяная емкость в войлочном чехле. Крышечка отвернута, из горлышка с сипением идет газ, очевидно накачанный под давлением. «Готово», — шепнул Айзенкопф. Секунд через 10 можно будет дышать. — Давайте сделаем вид, что мы потеряли сознание, — начал Гальтон, в голове которого моментально родился неплохой план, но договорить он не успел. Из-за возни с газовой бомбой он перестал обращать внимание на дверь, а там уже с четверть минуты что-то поскрипывало. Щелкнул замок, в каюту ворвались двое. В руке у каждого был пистолет с уродливым наростом на стволе.
— Застыть!
— приказал по-русски человек в канотье и навел дуло на доктора Норда. Кажется, Гальтон уже видел этого типа в ресторане первого класса. Точно. Тот самый, что никогда не снимает темные очки. Второй нападавший, низкорослый, очень подвижный, держал на мушке Айзенкопфа. Но и биохимик успел поднять руку с пистолетом. Короткими, быстрыми движениями он переводил оружие с одного противника на другого. Зоя села на постели. Но что могла она безоружная сделать?
«Я говорил. Головой надо думать», — самодовольно заметил первый, обращаясь к напарнику, словно они здесь были вдвоем. «Отвлечь внимание от двери и бери их голыми руками». «Ты сначала возьми».
Рука Айзенкопфа двигалась ритмично, словно стрелка метронома. Дуло перемещалось чуть вправо, чуть влево.
«Это Нордхайм. Германская работа. Осечек не дает».
Субъект в канотье... Он, очевидно, был старшим, ухмыльнулся.
— Чудак человек. Ну, пыльнешь ты в одного, а нас двое.
Вот и попробуйте угадать, кому из вас крышка.
Испугать противников немцу не удалось. Низенький лишь презрительно усмехнулся, а его начальник лихо сдвинул свою соломенную шляпу на затылок.
«Для чекиста нет большего счастья, чем погибнуть за свою советскую родину!»
Из-под канотье свесилась седая челка, глаза чекиста задорно сверкнули. «Не бравирует», — отметил Гальтон. «Действительно не боится. Что за люди?»
«Нам можем и договориться».
Седой вкрадчиво понизил голос. Он переводил взгляд с Айзенкопфа на Зою, вовсе не глядя на Норда.
«У меня твердый приказ только насчет американца. Вы двое мне не нужны. Отвечайте на один единственный вопрос, и расходимся, как в море корабли. Вопрос простой. В чем конкретно состоит задание, которое вы должны выполнить в Москве? И все. Мы делаем пиф-паф в мистера Норда и откланиваемся».
«Так я вам и поверил», — процедил Айзенкопф.
Зоя по-прежнему сидела, только спустив ноги на пол. «Он говорит правду», — сказала она, тоже не глядя на Гальтона. На него вообще никто не смотрел, будто его уже не было среди живых. «Зачем им нас убивать? Ответив на вопрос, мы попадем на крючок ГПУ и уже не соскочим. Мы им еще пригодимся».
«Умная девочка», — засмеялся старший чекист. «Я чувствую, мы договоримся».
Она тоже улыбнулась. Казалось бы, что такого? Легкое движение губ, но у Гальтона внутри все будто покрылось ледяной коркой. Однако терзаться душевными ранами было некогда. Это все потом, если потом наступит. «Извините, что встреваю», — вежливо сказал доктор. «Поскольку со мной вопрос так или иначе уже решен, можно я покурю перед расстрелом? Традиция есть традиция». Он вставил в зубы мундштук, пальцы засунул в нагрудный карман.
«У нас буржуазных традиций не придерживается», — сказал Седой, едва покосившись в его сторону. «Шмаляет в затылок и точка. В карман не лезть! Руки кверху!»
«Хорошо, хорошо, я только хотел достать папиросу». Гальтон поднял руки, левый на миг коснулся губ, ничего особенного, нервный жест в его ситуации даже естественный. Однако жалко игла усыпляющая, а не с жабьим ядом, как у колумбийских индейцев, обидно. На помощь дорогих коллег рассчитывать не приходилось, а шансов справиться в одиночку с двумя противниками было мало. Он собирался плюнуть иглой в Седову и сразу же броситься на Дерганова. Может быть, удастся увернуться от пули. Увы, худшие подозрения подтвердились. Айзенкопф опустил пистолет. Оказывается, даже человеку, оставшемуся без лица, все равно хочется жить. Тянуть было нельзя. Теперь ничто не мешало чекистам застрелить американца и спокойно допросить остальных. Гальтон набрал полные легкие воздуха и плюнул. Седой схватился за щеку.
«Что за...»
«По ощущению, укол индейской иглы похож на укус насекомого, а эффект почти мгновенен». Глаза чекиста закатились под лоб. Он закачался.
«Товарищ Кроль, вы что?» —
крикнул второй. Он полуобернулся к Седому, чуть опустив оружие. Была не была. Гальтон с места ринулся вперед, но где-то сбоку раздался короткий хлопок, и у низенького между глаз зачернела дырка. Норт не сразу сообразил, что выстрел грянул из левого рукава Айзенкопфа. Пальцы застреленного судорожно сжимались, пистолет в его руке тоже разразился сочным чмокающим звуком. Пуля с хрустом вошла в стену каюты. В следующую секунду оба чекиста одновременно повалились на пол, усыпленный ничком, убитый навзничь. «Браво!» — сказала Зоя. «А я уж собиралась изобразить прыжок дикой кошки». Немец оттянул рука в бархатной куртке, поставил на предохранитель маленький браунинг.
«У моего Нордхайма сточен боек, я еще вечером заметил», — невозмутимо сказал он. «Поэтому товарищи чекисты вели себя так героически. Я только не понял, что случилось с начальником. Что за внезапный обморок?»
«Приступ сонливости», — столь же небрежно обронил Гальтон. «Если минуту назад у него внутри все будто заиндевело, то теперь случилась внезапная бурная оттепель. Он жив, враги повержены, а главное, она собиралась прыгнуть на них, как дикая кошка.
Через полчасика товарищ проснется, и теперь уже мы зададим ему кое-какие вопросы».
Зоя вдруг рассмеялась. «Какие вы, мужчины, смешные! как вы обожаете распускать хвост. Мол, все вам нипочем. Были на волосок от смерти, но ни один мускул на лице не дрогнул. Хотя этим вы мне, собственно, и нравитесь.
Азенкопф заметил. Во-первых, у меня на лице нет мускулов. А во-вторых, женщины не к месту болтливы, и этим вы мне не нравитесь. Мой браунинг стреляет не громче пробки от шампанского, но все же нужно понять, разбудил он соседей или нет. Если сейчас прибегут, допросить чекиста не получится, придется отдать его властям.
Минуту они прислушивались. Вокруг было тихо.
Никто не проснулся. А если и проснулся, то перевернулся на другой бок, констатировал немец. Однако лучше все-таки удостовериться. Гальтон Лоренцевич, вас не затруднит пройтись по коридору?
Норда нисколько не задело, что Айзенкопф распоряжается. Гальтон считал себя человеком бывалым, но во всем поведении биохимика чувствовалась хватка истинного профессионала, отчего же не довериться специалисту. Доктор осторожно выглянул в коридор. Пусто. Мягко ступая по ковровой дорожке, прошел в один конец, там был выход на лестницу. Никого. Сходил в другую сторону, где располагался курительный салон. Там в кресле дремал скуластый мужчина в светлом костюме. На коленях раскрытая газета, в пепельнице погасшая сигарета. Выстрел полуношника не разбудил. Спасибо гулу турбины и шуму волн. Все было в порядке. Когда он вернулся в каюту, там горел свет, шторы были задвинуты, а плененный чекист сидел привязанный к стулу. Голова его свешивалась на плечо, волосы не седые, а неестественно светлые, растрепались. «Где труп?» Второй чекист исчез лишь на ковре, да и то, если хорошенько приглядеться, можно было рассмотреть несколько темных пятен.
«Вытащили через окно, швырнули за борт», — спокойно объяснил Айзенкопф. — Надо отдать должное ее сиятельству. В обморок не упало, и руки сильные, хоть какая-то польза.
Гальтон опешил. — Но это делает нас преступниками. Одно дело — законная оборона, совсем другое — сокрытие убийства.
— Неужели вы еще не поняли, что на карту поставлены вещи куда более важные, чем соблюдение юридических церемоний?
Айзенкопф смотрел на него укоризненно, покачивая головой.
— Как вы могли заметить, та сторона не церемонится и правильно делает. Это вопрос будущего всей планеты. Наша миссия ни в коем случае не должна быть сорвана. Странно, что я должен объяснять очевидные вещи своему начальнику.
Зоя энергично кивнула в знак полного согласия. — Ишь ты, как моментально спелись, заклятые друзья, — подивился Норд. — Ладно, от одного вы избавились, но есть же второй, что делать с ним?
— Как что, допросить?
— А если будет молчать, пытать станете? Вопрос был задан чисто полемически. Но, поглядев на застывшую физиономию биохимика, Гальтон вдруг понял — этот, если понадобится, не остановится ни перед чем.
«Пытать это средневековье. Глупо и неэффективно. Человек может наврать, а мы поверим. Я сделаю ему укол, расскажет все, что знает, без утайки и вранья.
А потом?»
«А потом отправится вслед за первым, в воду».
И снова Зоя поддержала немца кивком. «Миссия ни в коем случае не должна быть сорвана». — повторила она за Айзенкопфом слово в слово. Это окончательно вывело доктора из себя. — Опомнитесь, коллеги, мы с вами не киллеры, мы ученые. Одно дело убить врага, который на тебя напал, или, по крайней мере, представляет явную и очевидную опасность, и совсем другое — хладнокровное уничтожение беззащитного человека. — Я этого не позволю. Это гнусность. Он обернулся к девушке, понимая, что к немцу апеллировать бесполезно. — Зоя, что с тобой? Отец меня учил, гнусность совершать нельзя даже ради спасения мира. А мать прибавляла: мир гнусностью все равно не спасешь. Она ничего не сказала, лишь посмотрела с сожалением. А, может быть, с жалостью, он толком не разобрал.
Айзенкопф же воскликнул. — Послушайте, Норд, каждый день наблюдаю за вами и все не возьму в толк. Почему вам доверили участие в этом сверхважном деле, да еще назначили начальником? Раз вы такой чистоплюй, сидели бы в лаборатории и писали научные статьи. Не понимаю.
— И тем не менее, начальник я, — отрезал Гальтон. — А вы будете выполнять мои приказы. Ясно?
— Ясно.
Голос биохимика был скрипучим, недовольным.
— Но вы же понимаете, что отпускать его нельзя. Передать полиции тоже. Это сорвет миссию.
Зоя снова произнесла как заклинание. — Миссия не должна быть сорвана ни в коем случае. Все замолчали. Норд понимал, что они правы. Какой же выход?
— Вот что. Айзенкопф открыл свой чемодан и зазвенел какими-то склянками.
«Я не буду его убивать. После допроса я вколю ему тройную дозу препарата. Он не умрет. Но рациональная зона мозга будет перманентно нейтрализована».
«Вы превратите его в идиота? Это еще чудовищней!»
«Гальтон, послушай», — тихо сказала Зоя. «Этот чекист — изувер и убийца. Разве тихий, безобидный идиот хуже, чем изувер и убийца?»
В нерешительности доктор оглянулся на человека, чья судьба сейчас решалась, и увидел, что тот очнулся. Взгляд розоватых глаз был полон ужаса.
— Лучше убейте, —
хрипло сказал альбинос.
— Чик и готово, не надо уколов.
Биохимик подошел к нему с шприцем в руке, ладонью зажал рот.
— А это, товарищ, не тебе решать.
Чекист замычал.
— Пусть говорит, — велел Норд.
Немец убрал руку.
— Я все вам расскажу, я буду работать на вас.
Вот это уже был разговор. Доктор подал Айзенкопфу знак «Не мешайте». — Что ж, проверим. В чем конкретно состояло ваше задание?
— Уничтожить командира диверсионной группы.
С готовностью, даже с поспешностью, ответил Белесый.
— По возможности, без шума. Вы не должны пересечь советскую границу, чего бы это ни стоило.
Кажется, он действительно был готов к сотрудничеству. Следующие три вопроса прозвучали одновременно.
Княжна спросила, откуда вы о нас узнали?
Айзенкопф, на какой стадии находится работа по экстракту гениальности?
Гальтона же интересовал вопрос более практический.
Какое именно учреждение разрабатывает формулу гениальности?
Пленник не знал, кому отвечать. Он обвел всех троих глазами.
Я знаю, я много чего знаю. Я не простой исполнитель. Я эмиссар Коминтерна и ответственный сотрудник разведупра.
Он лжет, — воскликнула Зоя, но замолчала. О Коминтерне доктор Норд слышал. Это коммунистический интернационал, международная революционная организация, управляемая и финансируемая из Москвы.
Но что такое разведупр?
Советская военная разведка, — объяснила Зоя. Только врет он. Он из ГПУ, из политической полиции. Разведуправление Красной Армии сывороткой гениальности не занимается, это нам хорошо известно.
— Кому это нам? — подумал Гальтон.
— Мне, например, нет. Не в первый раз у него возникло твердое ощущение, что он проинформирован о предстоящей операции хуже, чем подчиненные.
— Я не вру! — альбинос нервно облизал губы. — Разведу про своим сотрудникам при выполнении загранзаданий мандатов не дает, а насчет Коминтерна... Оторвите подметку моего правого штиблета.
Айзенкопф нагнулся, снял с протянутой ноги ботинок. За подметкой в самом деле оказался сложенный листок тонкой промасленной бумаги. На ней лиловыми буквами был напечатан убористый текст по-немецки.
«Предъявитель сего является полномочным представителем центра категории XXX», —
быстро прочел вслух биохимик.
«Больше ничего, только печать числа подпись Мануильского, секретаря бюро исполкома. Три креста — это высшая степень полномочности, присваивается как минимум инспектором бюро. Приказы обязательны к исполнению для всех ячеек Коминтерна».
Убедившись, что документ произвел впечатление, чекист заговорил уверенней.
«Давайте так. Я вижу, вопросов у вас много. Диктуйте, я их запишу, отвечу письменно. Так выйдет полнее. К тому же верная гарантия, что я никуда от вас не денусь. Нас предателей не прощают. Никогда».
«Это правда», — подтвердила Зоя. «ГПУ охотится за перебежчиками по всему миру, если нужно годами».
«Жалко превращать в идиота такого разумного молодого человека», — рассудительно заметил Айзенкопф. «Я отвяжу тебе правую руку. Пиши. Останешь дурить — шприц, вот он».
Они с Нордом подняли стул вместе с пленным, перенесли к столу. Положили стопку бумаги. Придвинули чернильный прибор из малахита.
«Первый вопрос. Сколько человек в твоей группе? Второй вопрос. Кто вас встречает в Бремерсхафене? Третий вопрос».
Немец слегка ткнул чекиста в затылок.
«Ты будешь записывать? Или все-таки предпочитаешь угодить в идиоты?»
Эмиссар обмакнул стальное перо. Его пальцы подрагивали, на лист упала клякса. Тогда он взял длинную ручку крепче в кулак. Его губы что-то прошептали. «Ну что-что?» — переспросил Гальтон.
— Сами вы идиоты, вот что! — заорал вдруг альбинос. — Да здравствует мировая революция!
И, перевернув ручку пером вверх, с размаху вогнал ее себе в глаз до самого упора. Из-под кулака брызнула кровь пополам с чернилами.
Самоубийца взвыл, заизвивался всем телом и вместе со стулом рухнул на ковер. Зоя зажала себе рот. Немец же, выругавшись, склонился над упавшим.
«Проклятие! Мерзавец нас надул!»
Потрясенный Гальтон стоял и смотрел, как судороги сотрясают тело умирающего. Зоя тоже не шевелилась. Зато Айзенкопф не потерял ни секунды. Он повернул чекисту голову, приставил к виску шприц.
«Я сейчас сделаю укол. Сыворотка действует как очень мощный стимулятор. Но время эффективности крайне короткое. Мы успеем задать только один вопрос. О чем спросить, решать вам, Норд. Вы руководитель. Громким голосом. Ясно, четко. Второго шанса не будет. И учтите, в этом состоянии он вам ответит одним, максимум двумя словами. Пульс уходит. Соображайте скорее, черт вас возьми, ну!»
«Пусть скажут, кто на самом деле!» — крикнула Зоя. «Нет, пусть скажут, кто нас выдал!»
«Чушь!» — перебил ее Айзенкопф. «Спросите, что нас подстерегает в Германии!»
Гальтон закусил губу. «Что спросить? Что самое главное? Кто послал? Где ведутся разработки? На какой они стадии? Нет, это не годится. Одним-двумя словами на этот вопрос не ответишь, да еще в таком состоянии...»
«Скорей!» — толкнул его биохимик. «Еще 10 секунд, и в мозгу начнутся необратимые процессы. Укол ничего не даст. Готовы? Колю!»
Игла глубоко ушла в бледный висок альбиноса.